Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 17 октября 2012 года. Пусти человека в огород природы. Вопрос. В последние годы человечество объединилось в некую систему, противоположную интегральности. Такое объединение стало оказывать максимально отрицательное воздействие на природу. Что значит неправильное соединение? Ответ. Неправильное соединение противоположно тому, которое должно быть согласно уровню нашего развития. Так же, как от ребенка, требуется правильное взаимодействие с окружающей средой в зависимости от уровня его развития, согласно его возрасту, и мы прекрасно знаем, что если что-то произошло, допустим, он что-то уронил, то разве мы можем от него что-то требовать? Если можно, значит, надо ему выговорить или объяснить, чтобы это не повторилось, чтобы он поумнел. Если он еще не в состоянии понять, значит, виноваты мы. Со стороны природы такого нет. Природа действует как идеальный воспитатель. Она раскрывает нам только те свои стороны, зоны, объемы, в которых мы уже можем правильно себя настроить на интеграцию с ней. И поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, что нам дается. Если я вижу какие-то огромные рекламы, новые изобретения, то всегда отношусь к ним немного настороженно, потому что люди, в принципе, сразу же бросаются на любые новинки. Природа позволила нам раскрывать новые взаимосвязи, взаимные силы, но мы пользуемся этим в плохом виде. К примеру, правильно ли мы пользуемся такими новинками, как айфоны нового поколения? В конечном итоге мы будем пользоваться ими правильно, но это называется палкой к счастью, потому что вначале мы эгоистически подходим ко всем этим возможностям. Прежде всего, необходимо сделать ревизию всех наших взглядов, методов, способов взаимодействия с самой природой. Люди не хотят этим заниматься. Они считают, что со стороны природы наказания нет. Это не то, что залезть к соседу в огород. И поэтому здесь я могу делать все, что угодно. На самом деле, если мы влезаем в огород природы, в ту часть, в которую должны были бы залезть правильно, в согласии с ней, то от нее следует очень серьезный отпор, намного серьезнее, чем друг от друга. И там не так-то просто залечить свои раны, потому что это оборачивается огромным ущербом. Угрозой голода, жары или холода и так далее возникают очень серьезные последствия, для компенсации которых требуются огромные усилия. Это надо изучать и больше объяснять человечеству, но в итоге я вижу, что процесс осознания постепенно идет. Из передачи «Построение социального окружения» 25 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Предотвратить негативную реакцию природы. Обычно мы боимся войны как чего-то самого страшного. А ведь угроза не в этом. Угроза в реакции природы, которая вдруг может вылиться в такие цунами, извержения вулканов или землетрясения, что любая атомная война покажется маленькой игрушкой. Но в принципе мир уже движется к пониманию происходящего, и сегодня уже можно говорить и видеть понимание широкой аудитории в необходимости, по крайней мере, интегрального образования. С воспитанием сложнее, людям еще не представляется, как это можно сделать, потому что речь идет об огромной массе людей. Но интернет и все прочие сетевые службы могут при желании дать практически мгновенный результат. Если проверить это на каких-то маленьких коллективах в сотни человек, то видно, что буквально за несколько занятий люди начинают понимать, где они находятся, и кардинально меняться. Дело в том, что поскольку все мы находимся в общей взаимосвязи, то есть общая сеть связывает, во-первых, все человечество, а внутри нас флору, фауну и неживую части природы, и все эти четыре сферы связаны между собой, то когда мы, наши ученики и наша организация, понимающие и чувствующие люди думают об этом, живут этим, то так и происходит, мы видим большое воздействие на мир. То есть в мире начинает довольно явно проявляться такая серьезная интегральная взаимосвязь, когда наши мысли и наши желания начинают работать друг на друга. И потому в этой скрытой от нас сети очень важна еще и наша внутренняя работа. из передачи «Построение социального окружения» 25 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Гомо сапиенс должен стать человеком разумным. До тех пор, пока мы развивались и не вмешивались в природу своим интегральным социумом, проявившимся сегодня как огромное интегральное взаимосвязанное человечество, мы не были полностью противоположны ей, только частично, как отдельные несвязанные части. Это было совсем на другом уровне, то есть природа вся интегральная, а мы действовали в своих маленьких частях. Всеми остальными уровнями – неживой, растительный и животный, на которых все происходит автоматически, инстинктивно, природа управляет, не спрашивая ничего. А нами – нет. Здесь мы уже входим на следующий уровень отношений с природой. Почему природа дала человеку свободу воли, и он может делать все, что ему угодно? Ведь если для развития необходимо, то природа умертвляет какой-то вид, и он исчезает с лица земли. В наше время ежегодно исчезают десятки тысяч видов. Вымерли динозавры, кроманьонцы и так далее. Так почему, в конце концов, не могут вымереть сегодняшние гомо-сапиенсы? Но нет. У природы существует особая программа, особая цель относительно так называемых гомо-сапиенсов. Чтобы они действительно стали людьми разумными. К этому она желает их привести. Для этого она создает, с одной стороны, большие проблемы, но показывает, от чего и каким образом они должны быть решены людьми. Так что мы находимся на очень хорошем этапе. Конечно, это может стоить нам большой крови, ведь осознание всего этого процесса еще очень далеко. Потому что те, кто управляет нашим миром, абсолютно противоположны вызовам природы. К сожалению, они желают все прогнуть под себя, и потому это может стоить всему человечеству еще многих страданий. Но в общем, все уже поворачивается к этому, особенно начиная с нынешнего кризиса. До кризиса к этому прислушивались только отдельные люди, и то боялись об этом говорить, соглашались где-то между собой. Раньше, если я выступал на каких-то международных конгрессах, то казался там просто белой вороной. Все вроде бы вежливо соглашались со мной, аплодировали, но их это не затрагивало. Сегодня люди чувствуют, что от этого зависит их жизнь, существование всего человечества. Мы даже не представляем, какие могут быть катаклизмы страшнее атомной войны. И потому тут никуда не убежишь. Из передачи «Построение социального окружения».
Радиоверсия.
Каббалисты пишут только о том, что уже исправили. Книга Зор, глава Ахараймот, пункт 316. Когда они совершают неправильные дела и сбиваются с правильного пути, удаляется правая линия и властвует левая линия без правой. Горе грешникам, вызывающим это в мире, ибо не будет благословения наверху, пока не переведутся эти грешники внизу, как сказано, и не станет грешников. Благослови, душа моя, Творца. Нет в Торе ни одного слова, которое не было бы написано из средней линии, где отдача царит над получением. Правая линия над левой. Здесь они уравновешиваются между собой. Левая линия поставляет материал, желание, а правая – форму, намерение. И потому, даже если мы читаем в Торе о каких-то ужасных вещах, надо понимать, что это написано о формах отдачи. Все в каббалистических книгах свято, и даже фараон свят. Все грешники в Торе выявляют среднюю линию, составляют платформу для нее, ведь каббалист может раскрывать их только через исправление в средней линии, и лишь потом он пишет об этом в книге. Так что все слова, все имена в Торе святы, они являются выражением отдачи. Так мы и должны относиться к словам книги Зор, как к выражениям единства и любви. На самом деле нет никакой разницы в том, что кажется нам здесь привлекательным или не очень. Из урока по книге Зор 16 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Третья линия приходит сверху и поднимает наверх. Из статьи Рабаша «Не прибавляй и не убавляй в работе». Если человек хочет идти путем истины, то должен отвести определенное время на правую линию, а затем перейти в левую. Правая линия называется совершенством, и в это время человек может благодарить Творца. а затем должен перейти в левую линию, и тогда наступает время увидеть свое истинное состояние, каким оно представляется ему внутри знания. И тогда у него появляется место для молитвы. Ведь молитва возникает именно на месте недостатка. И чем больше недостаток, тем глубже в сердце молитва. Как сказано, «Из глубин взывал я к тебе». И потому две линии должны взвешиваться друг относительно друга, пока не придет третья и примирит их. То есть приведет человека к слиянию с Творцом. Третья, средняя линия строится на первых двух. В первой, правой линии, я благодарю Творца, прославляя Его величие, как только возможно. Насколько я впечатлился от окружения, товарищей, учебы, и могу представить Творца великим, всемогущим, добрым, милосердным. Правая линия – это бесконечное совершенство. А потом, в левой линии, я вижу свое истинное состояние, то есть, насколько я в действительности во всем этом не нахожусь. Не чувствую Творца великим, отдающим, добрым, совершенным. И тогда приходит третья линия на основе того, что я хочу, чтобы у меня была возможность действительно внутри своего знания увидеть Творца великим и совершенным и поблагодарить его на полном основании, а не только верой выше знания. В таком случае приходит третья линия и примиряет первые две, продвигая человека по средней линии. В ответ на такое желание Творец дает силу для продвижения, и тогда человек постигает его. Но постигает он верой выше знания в благодарности. После этого он уже может продолжать дальше, все время продвигаясь по трем линиям. Правая, левая, средняя. В средней линии он просит, чтобы его левая линия стала такой же, как правая. Он ощущает величие Творца и собственную ничтожность. И из этих двух, правой и левой линии, рождается его ощущение недостатка, молитва, на которую он получает ответ. Наполнение в раскрытие величия Творца. Благодаря этому его правая и левая линии соединяются, и рождается третья, средняя линия. Так человек делает шаг наверх, в той мере, насколько может еще выше поднять величие Творца, а потом перейти в левую линию и посмотреть, как это видится внутри его разума. Тогда в нем вновь рождается молитва, и он требует помощь свыше, третью линию. Две первые линии зависят от человека, а третья приходит сверху. Из подготовки к уроку 17 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Новости с книжной ярмарки во Франкфурте. Сообщение от наших товарищей, участников книжной ярмарки. Спасибо за ваши мысли о нашем общем успехе на франкфуртской книжной ярмарке. Мы бы не смогли сделать этого без вашей помощи. Нам действительно сопутствовал успех во всех наших усилиях по распространению науки Каббала в мире. Во время ярмарки книги по Каббале помогли нам установить многочисленные контакты с издателями, дистрибьюторами и книготорговцами. Укрепились существующие отношения. Свидетельством наших успехов был и тот факт, что хотя посещаемость ярмарки была ниже обычной, интерес к книгам о Каббале был выше, чем когда-либо. Даже был один день, когда наш стенд был единственным работающим и посещаемым. У нас добавилось 20 новых издателей, через которых мы надеемся опубликовать много новых книг. С октября прошлого года мы опубликовали 32 книги на иностранных языках, 4 на английском языке, 2 на испанском, 3 в Германии, 5 в Турции, 3 в Тайване, 1 в Китае, 3 в Македонии, 3 в Грузии, 2 в Венгрии, 1 в Италии, 1 в Чешской Республике, 1 в Финляндии, 1 в Норвегии и 1 в Швеции. И это не включая 19 книг на иврите и русском.
Радиоверсия.
Движение вперед вместо обманчивого благодушия. Вопрос. Какой признак, что человек продвигается по трем линиям, а не просто обманывает себя, будто во всем оправдывает Творца? Ответ. Признак движения в том, что он не просто на все говорит «слава Богу», а иногда попадает в состояния, в которых не может сразу оправдать Творца. Хотя истинный герой, находящийся высоко в духовном, ощущает именно так. Нужно достичь огромного исправления, чтобы все время так анализировать себя и обладать силой благодарить Творца за все плохое, как за хорошее. А до этого нужно пройти длинный путь через множество состояний, И иногда человек попадает в такие ситуации, когда не может согласиться с высшим управлением, не хочет и не принимает его. Раскрывается левая линия, и в нем начинает говорить фараон, грешник. Нужно дать время раскрыться в нас всем грешникам, о которых рассказывает Тора, всем преступлениям. И когда человек попадает в такое преступное состояние, он рассуждает именно так, как рассказывает Тора. Кто такой Творец, чтобы я слушал его? Он ругает Творца, попадая на место знаменитых грешников. Билама, Балака, Амана, ведь обязан раскрыть всю левую линию. Если он с самого начала заходит в правую линию не для того, чтобы замазать медом свои раны, а с целью продвинуться, то выходит из нее в левую линию. И тогда он управляет ими обоими. Иначе это называется не правой линией, а просто благодушным состоянием. Линия — это нечто, четко ограниченное с обоих сторон. Из урока по статье из книги Шамати 17 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Основы принципа работы в трех линиях. Человек должен приложить усилия, играть для того, чтобы максимально принизить себя и как можно выше ценить окружение. И в результате этой игры в нем формируется правая линия, в которой, как ему кажется, он согласился бы остаться до конца своей жизни. В тот момент, когда он достигает такого полного насыщения, он отсекает это состояние и удаляет время левой линии. В левой линии он проверяет себя. Я действительно так думаю, как постигаю. На самом ли деле я ощущаю внутри своих желаний такое величие Творца и совершенство? Правда ли, что я достиг такого понимания и чувства в своем сердце и разуме, или это только внешнее влияние, словно у зародыша в материи, который полностью отменил себя? Но я не хочу отменять себя, это я только прежде отменял свои желания в правой линии, а теперь я хочу прямо внутри этих желаний, которые я сейчас открываю в левой линии, почувствовать величие Творца. И тогда во мне возникает ощущение недостатка. Но я удерживаю эти две линии так, чтобы они уравновешивали друг друга. И ни одна не перевешивала, сохраняя баланс, равновесие. Не установлено определенного времени по часам, отведенного на правую или левую линию. Хотя и написано, что 23,5 часа нужно находиться в правой линии, а лишь полчаса в левой. Нужно стараться как можно больше добавить к правой линии и к левой. Нельзя решать, что уже сделано достаточно и осталось только ждать, когда Творец начнет действовать и соединит мне эти две линии вместе. Человек все время переходит из одной линии в другую, пока не накапливается достаточная мера усилий, при которой раскрывается третья линия. Он вызывает это раскрытие тем, что поднимает свой недостаток из левой линии на высоту правой линии. И просит, чтобы Творец раскрыл ему свое величие в ответ на эту потребность, ведь он хочет постичь величие Творца, величие отдачи, только для того, чтобы это позволило ему работать с этим раскрывшимся в нем желанием в отдаче, выше знания. Его эгоистическое желание склоняется перед раскрывшимся величием отдачи и соглашается работать под властью Творца. Это значит, что человек строит голову своего духовного тела, парцуфа, в которой производит расчеты, позволяющие отдавать ради отдачи и получать ради отдачи. Из урока по статье из книги Шамати 17 октября 2012 года.
Радиоверсия.
«Радуйся в трепете». Из статьи «Радуйся в трепете» из книги Шамати. Только когда одновременно присутствуют любовь и страх, тогда и есть совершенство. А иначе одно желает подавить другое. Любовь называется жизнью, тогда как страх называется недостатком и пустым пространством. И называется это двумя ногами. Ведь только если есть у человека две ноги, он может идти. Вся наша работа концентрируется в двух линиях – правой и левой. Вся наша работа концентрируется в двух линиях – правой и левой. А средняя линия приходит уже сверху. На своем месте, внизу, нам прежде всего нужно позаботиться о совершенстве. Всегда надо сначала обращаться в правую линию и заниматься ею. Как можно больше думать о совершенстве, возвышенности Творца, значимости цели, величии товарищей и группы. С другой стороны, невозможно все время пребывать только в совершенстве, ведь тогда не будет продвижения. Если человек никогда не выходит из совершенного состояния, это называется хасидизмом, когда любое событие принимается якобы с любовью, радостью. Он искусственно поднимает себя к такому отношению, готовясь радоваться всему, что бы ни случилось. Так он подавляет в себе критику. И потому такой подход можно передать человеку с помощью воспитания. Воспитание закладывает в человека какую-то одну линию, правую или левую, и он идет только по ней, все время держась одного принципа. Есть религии и веры, которые удерживают человека в радости, в постоянном воодушевлении, а другие, наоборот, держат его в вечном раскаянии, заставляя грызть себя и чувствовать грешником. Но для правильного продвижения и построения человека необходимы две линии, причем человек обязан сам построить их. Насколько возможно, он должен развить свою правую линию за счет окружения, представляя себе возвышенность Творца. Он строит правую линию в той мере, насколько способен отменить себя относительно окружения, обеспечивающего ему ощущение величия Творца. То есть уже в правой линии ему нужно отменить себя, и это значит, что левая линия включается в правую. И если он так принижает себя относительно величия Творца, которое внушает ему окружение, и строит из этого свою правую линию, то это уже часть духовной работы, а не просто поддерживание себя в радости. Из урока по статье из книги Шамати 17 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Неужели микробы умнее нас? Наше развитие заключается в подъеме по ступеням разума и чувства на пути к осмысленному, осознанному равновесию с природой. Достичь его нам нужно посредством свободного выбора, по желанию, а не по безвыходности и принуждению. Мы должны понимать, чувствовать и вести исследования, чтобы в итоге раскрыть для себя наилучшее, высочайшее состояние всеобщего равновесия с неживой, растительной, животной и человеческой природой, а также с природой вообще. Прийти к этому можно только посредством взаимной отдачи, взаимной любви, объединения. С другой стороны, продвигаясь неправильно, мы вызываем действия сил, призванных к нашему исправлению. Если отклоняюсь от курса на равновесие, сразу же приходит исправляющая сила, которая стремится вернуть меня назад. Например, при отклонении вправо меня поражает болезнь, в результате чего я перестаю двигаться в сторону и обращаюсь в верном направлении. А при отклонении влево приходит какая-нибудь другая беда и опять-таки останавливает меня. Так, пробираясь между тысячами невзгод, я ползу вперед миллиметр за миллиметром, вместо того, чтобы отсчитывать свой путь километрами. И все из-за того, что каждый раз я сбиваюсь с прямого пути в неверных эгоистических направлениях. Вся наша история представляет собой такой вот черепаший бег. Казалось бы, человек — это венец творения, однако в чем-то он глупее тех микробов, которые служат его вразумлению. Ведь микроб — это тоже целая система со своей внутренней программой, с разумом и ощущением. Он живой. Он проверяет себя каждый раз, попадая в новое окружение. Он распознает связи с внешними факторами и умеет вырабатывать антитела. Вплоть до того, что начинает питаться антибиотиками, предназначавшимися для его уничтожения. Он изучает внутренние механизмы тела и находит все новые способы проникать в него, несмотря на препятствия. Он улучшает, модернизирует, исправляет себя. Он развивает себя в новых условиях, вопреки всем трудностям, которые мы ставим у него на пути. Вот и выходит, что микроб более изобретателен, чем человек. Ведь он выполняет веления природы, создавая нам проблемы и побуждая тем самым подниматься со ступени на ступень. Вопрос. Человек развивает медицину, создает лекарства, а против него словно действуют невидимые лаборатории с более мощными интеллектуальными возможностями. Как такое может быть? Неужели микробы умнее нас? Ответ. Человек – самое бестолковое создание. Нет творения более униженного, более противоположного природе, несущего вред самому себе, вместо того, чтобы, как и все прочие, оберегать себя от бед. Да, человек наиболее развит, однако обращает свое развитие во зло. Так можно ли называть его венцом творения? Ведь он хуже всех. Был бы он просто бестолков, и то лучше, но он использует свой интеллект во вред себе и другим, разрушает себя и весь мир. Да, человек обладает разумом и чувством более высокого уровня по сравнению с животной ступенью, но это для того, чтобы правильно применять их в целях самоисправления. А пока что мы видим, как злое начало пропитывает людей с юных лет. По сути, можно ли приписать нам что-то хорошее, позитивное? И потому на разных уровнях существует множество систем, призванных направлять человека к свободному выбору, чтобы он осознал необходимость прийти к равновесию. Лишь этого недостает всей природе, включая и самого человека. Хотя он мнит себя венцом, возвышающимся над ней, как нечто обособленное. В этом наша ошибка, ведь мы находимся внутри общей природной системы, под ее воздействием и должны прийти в равновесие с ее механизмами. Тогда исчезнут все отрицательные явления. Вопрос. И все же, кто разрабатывает атаки микробов на наше здоровье? Ответ. Мы сами генерируем их своим неправильным отношением к жизни. Лишь я сам произвожу на свет всех микробов и прочих своих врагов. Вместо того, чтобы использовать потенциал своего эгоизма позитивно, я обращаю его во вред. И сила эта возвращается ко мне во всевозможных вредоносных формах. Все свои качества и способности я стараюсь применять только для самонаслаждения и как будто бы добиваясь успехов, хотя на самом деле нет. Только правильно объединившись друг с другом в равновесии, мы сможем нейтрализовать всех вредителей. В случае с микробами мы просто перестанем их генерировать. Ведь человек включает в себя все творение и, по сути, создает неживую, растительную и животную природу. Инфекции потому невосприимчивы к лекарствам, что мы сами невосприимчивы, непоколебимы в своем эгоизме, не желаем заняться им. В своих эгоистических помыслах, упрямо поддерживая прежние взаимоотношения, мы не готовы на интегральное воспитание и прочие шаги, позволяющие установить правильную связь между нами. Мы продолжаем использовать свою природу на нужды себялюбия в различных его формах и тем самым приводим к возникновению новых систем. Они предназначены для нашего исправления, однако действуют не самым приятным методом, блокируя нас, оказывая нажим, неся боль и смерть. В целом они делают все, что только можно, лишь бы мы не сходили с того пути, который ведет нас к свободному выбору. Из 81-й беседы о новой жизни 10 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Наш мир вероятностный. Сообщение. Исследователи из США и Германии нашли физический эффект, подтверждающий вероятностный характер нашего мира. Группа физиков предложила экспериментально проверить предположение о том, что окружающий нас мир может быть искусственно созданной иллюзией. Однако обсчитать всю Вселенную никакой суперкомпьютер не в состоянии, а значит, в наблюдаемых физических явлениях должен быть обрыв. Такой обрыв действительно существует. Так ученые пришли к выводу, что существующая Вселенная является в меру достоверной и фактически подтвердили вероятностный характер окружающего нас мира. Реплика. Во введении в книгу Зор описываются все наши особенности восприятия реальности. Насколько реален наш мир и субъективен, как меняется при изменении наших свойств и прочее. Вывод. Вся реальность находится только в наших ощущениях, зависит от наших свойств, меняется в зависимости от их изменений. Наши свойства мы можем менять под воздействием высшего света, свойства, и в таком случае ощущаем, попадаем в иную реальность. Это ощущают каббалисты, которые практически на себе исследуют все возможные реальности, все 5 миров, и достигают общей полной реальности – мира бесконечности.
Радиоверсия.
Объединение Европейского Союза. На пользу или во вред? Вопрос. Из-за кризиса возникла угроза выхода из Евросоюза стран-банкротов. Чтобы не допустить этого, европейское руководство пытается поднять интеграцию на новый уровень и превратить Союз в федерацию. По сути, это означает отказ от национальной независимости отдельных государств-участников и потому встречается в штыки. Многие политики, и тем более массы, еще не понимают, что другого выхода, кроме объединения, просто нет. Но здесь возникает еще одна проблема. Вполне возможно, что Европа пытается объединить под своим контролем те самые элиты, которые, собственно, и погрузили ее в долги и бедность. Для них это единственный способ сохранить власть. Члены Еврокомиссии, высшего органа исполнительной власти, не избираются, а назначаются. Еврофункционеры обладают большими полномочиями и при этом не подотчетны, в отличие от обычных политиков. Под их руководством помощь направляется банкам, а не людям. Более того, совсем недавно был учрежден Европейский стабилизационный механизм, общий фонд, руководство которого по задумке должно стоять над всеми европейскими законами. Ни перед кем не отчитываться, не подлежать суду и при этом иметь право требовать государств взносы по своему усмотрению. Сегодня только Германия противится этому, однако сам механизм уже создан. В создавшихся условиях идут ли на благо Европе разговоры об объединении, ведущиеся на высшем уровне? Может быть, на самом деле это просто захват власти? Или наоборот, лучше такое объединение хотя бы в качестве первого шага? Ответ. Нет. Такое объединение приведет к большой драке, войне. Необходимо показывать, что практическое объединение должно начинаться только после интегрального воспитания европейцев. Иначе будет еще большая проблема, чем сейчас. Ведь и это объединение начали без предварительного воспитания. Поэтому и проблема. Пока не будет излечен эгоизм, объединение будет всем во вред.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.